Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. «Совесть Европы и коммунизм» – так называлась международная конференция, проходившая в Сенате Чешской Республики 2 и 3 июня. Проблемам на этой конференции, обсуждавшимся, и беседам с некоторыми ее участниками и посвящена наша сегодняшняя передача. Словосочетание «Совесть Европы» принадлежит бывшему президенту Чехии Вацлаву Гавлу. Выступая на открытии конференции, собравшей в главном зале чешского сената видных европейских политиков, общественных деятелей, историков и правозащитников, Гавел отметил, что Европа отягощена бременем особой ответственности за нацизм и коммунизм, появившиеся на ее территории, а также за последствия существования этих тоталитарных систем. Этот подход, пожалуй, разделяли все участники конференции. Вместе с тем, для некоторых из них коммунизм уже представлялся страницей пусть недавнего, но прошлого. Другие же подчеркивали живучесть трансформирующегося коммунизма и продолжение его опасного для современного мира существования. По-разному воспринимали участники конференции и словосочетание из ее названия «Совесть Европы». Одни склонны были соотносить его с поэтической семантикой драматурга Гавела, рассуждали о том, что, может быть, уместнее вместо слова «совесть» говорить о сознании или самосознании. Другие выражали недоумение. Европа – континент, на котором расположены страны совершенно разных культур. Бытуют самые разные религии, существует широкий диапазон политических систем и практик. Сравните страны давней, ставшей уже традиционной демократией, недавние посткоммунистические страны Центральной и Восточной Европы и, к примеру, современные Белоруссию и Россию. Уместно ли при этом говорить о единой совести континента? И вообще, сколь основателен такой антропоморфизм, давно уже, кстати, обкатанный в русских построениях, о соборной личности нации и человечества? Чешский сенатор Яромир Штетина на это отвечает.
Вообще, я думаю, что, может быть, было бы лучше, если бы эта конференция называлась «Человеческая совесть и коммунизм». Но поскольку мы намерены каким-то образом достичь позиции Европы к коммунизму и нацизму, мы назвали это «совесть Европы и коммунизм». Если мы говорим про совесть, это значит, что мы чувствуем, что совестью Европы не все в порядке, иначе мы бы не напоминали. И то, что я сам считаю какой-то европейской ошибкой, есть факт, что Европа целиком смотрит отдельным образом, разным образом на нацизм и на коммунизм. Европа, в принципе, распределена как-то на две части. Это государства, которые не прожили коммунизм, и новые европейские страны, которые коммунизм прожили на своей собственной шкуре. Поэтому я думаю, что эта конференция принесла такую возможность, чтобы соединились обе эти части Европы, старая и новая, в этой позиции, что касается сравнения нацизма и коммунизма.
Соединение, о котором говорил чешский сенатор Штетина, произошло. Об этом свидетельствуют прозвучавшие с одной и той же трибуны выступления людей, обладающих столь разным политическим опытом и культурным багажом, как, к примеру, член Европейского парламента Кристофер Бизли и представитель Далай-Ламы в Женеве Цетен Самдуб, или доклады ставшего уже легендарным в Германии бывшего главы комиссии по рассекречиванию документов Штази Йоахима Гаука и главы белорусского правительства в изгнании Ивонки Сурвилы. А на вас чьи выступления на конференции произвели наибольшее впечатление, спрашиваю я сенатора Штетину.
Были две выступления, которые были очень важные. Это было выступление немецких представителей, например, выступление Йоахима Гаука, которые нам рассказывали о том, как Германия сама решила свои отношения к нацизму, каким образом это они после войны делали. И тоже напоминание того, что это есть процесс генерационный. В Германии, например, эта совесть человека, которая касалась нацизма, совесть немецкого народа, она терпела одну или две генерации, лет 20. Это тоже теперь происходит у нас. Это больная совесть нашего общества. Это повторяется ситуация в Германии после Второй мировой войны. И второе выступление, это было выступление Саши Подрабинка. Я думаю, что он очень смело выступил в том смысле, что он не говорил исторически, он не выступал как историк, он не говорил про прошлое коммунизма, он говорил про сегодняшние дня коммунизма. А это не значит только коммунизм в Китае, коммунизм на Кубе. Это значит тоже коммунизм в нас самих. Это значит, например, проблемы решения существования коммунистических партий сегодня у нас. Он просто ввел эту дискуссию вперед. Поэтому я Сашу Подрабинка высоко оцениваю.
Коротко суммируя для наших слушателей свое выступление на Пражской конференции, бывший советский политзаключенный, правозащитник Александр Подрабинек говорит.
Коммунизм – это не столько история, сколько наш сегодняшний день, и для кого-то, может быть, и завтрашний. И коммунистический опыт прошлого века, он ценен не только тем, что мы можем и должны осознать ошибки и преступления, попытаться искупить их, но он ценен и тем, что сегодняшний коммунизм реально существует. Есть коммунистические страны, такие как Куба, Китай, Вьетнам, Северная Корея. И если говорить об европейском сознании, о том, как соотносится европейское сознание и опыт коммунизма, то следует говорить и о том, как себя ведет Европа в отношении коммунистических стран.
Это рассуждение российского правозащитника Александра Подрабинека перекликается с тем, что говорил на конференции бывший чешский президент Вацлав Гавел, подчеркнувший, что Европа, Евросоюз, обязан поддерживать оппозицию в таких странах, как Куба, Бирма или Беларусь, и эта поддержка не должна оказываться ограниченной прагматическими интересами политического и экономического характера. А как же обстоит дело сейчас? Александр Подрабинек.
Мне кажется, что оставляет желать много лучшего это поведение. С одной стороны, какая-то часть Европы, ну, все-таки Европа – это же нечто единое, целое, такое же единое, как некогда Советский Союз был единый. Разные существуют точки зрения, разные мнения, в том числе и в политике, и какая-то часть здравомыслящих людей критически относится к коммунистическому режиму и понимает, как надо себя с ним вести, что ему надо противостоять. И в то же время какая-то другая часть политиков европейских пытается закрыть глаза на те преступления коммунистического режима, которые творятся сейчас. Это не прошлое, не советский коммунизм. Преступления творятся сейчас. Они пытаются об этом забыть, не принимать в расчет и повторять ошибки Европы в отношении с коммунизмом, которые были так свойственны в прошлом веке.
Так считает Александр Подрабинек. Вместе с ним в работе Пражской конференции принимала участие еще одна российская правозащитница, представитель общества российско-чеченской дружбы из Нижнего Новгорода Оксана Челышева. Я спросил ее: Оксана, сейчас многие наблюдатели и аналитики и в России, и в Европе, и в Штатах говорят о возвращении коммунизма, его стилистике, пафоса. эстетики, о возврате к ценностному ряду коммунистической идеологии, гальванизируемой постоянной прокруткой главными каналами российского телевидения советских фильмов и перелицовкой там же старых песен о главном. А что, по вашему мнению, происходит в этом плане в России сегодня?
Знаете, я думаю, что проблема гораздо глубже, чем просто реставрация коммунизма. Ну, так случилось, что вот с 2005 года, мои друзья, я нахожусь вот в состоянии постоянного давления. И пытаясь противостоять этому давлению, я каким-то образом для себя пришла к очень парадоксальному, может быть, выводу, что на самом деле то, что сейчас происходит в России, это не реставрация коммунизма как такового, потому что эта власть не идеологична по сути. Это возвращение культа силы, точнее, возвращение к практике насилия и давления. И это, мне кажется, еще более страшным, чем та реальность коммунистическая, которая была характерна для Советского Союза. А стилистика, она может быть очень похожа, но это не говорит о том, что у этих людей есть некая идеология.
Правозащитник из Нижнего Новгорода Оксана Челышева. Вместе с Александром Подробинником я пригласил ее в нашу пражскую студию, где мы втроем продолжили обсуждение того, что услышали на конференции в чешском Сенате. Александр в своем докладе отметил, на мой взгляд, совершенно справедливо, что если не идеология, то некая преемственность с коммунизмом просвечивается очень четко в плане процветания определенной институции, которая существовала
усваивается, тогда. Усваивается методология коммунизма.
Да.
Не идеология, но практика.
Совершенно верно. А кроме того, казалось бы, вот недоразгромленная тайная полиция, некий аппарат, который берет свое начало еще с времен ЧК и трансформируется под разными названиями, аппарат, который не исчез после, скажем, того, что назвал Александр Исаевич Солженицын Преображенской революцией 91-го года, этот аппарат... Эти люди – это карательная сыскная идеология. Они не просто как бы продолжают свое существование, но, в общем, их представители достигли тех высот, которые, ну, никогда им не снились. Ни во времена Дзержинского, ни во времена Лаврентия Павловича Берии. Я думаю, что это тоже существенно влияет на общество, Александр.
Конечно. Хотя, вы знаете, я бы не сказал, что так уж они не достигали высот. Ну, скажем, Андропов был первым лицом в государстве после того, как он был главой КГБ. Тогда КГБ тоже имело значительную силу. Сегодня ФСБ и родственные службы, они немножко видоизменились, как и вся страна, потому что страна потеряла идеологию, и эти спецслужбы тоже потеряли идеологию. Они больше заняты крышеванием бандитизма, вымогательством и, конечно, исполняют политические репрессии, когда это заказано Кремлем. Но сам факт того, что они находятся практически на вершине власти, очень печально характеризует сегодняшнюю ситуацию в России.
Напомню, вы слушаете «Радио Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». В центре нашего внимания сегодня недавняя конференция в чешском Сенате «Совесть Европы и коммунизм». В пражской студии «Свободы» я беседую с ее российскими участниками Александром Подробинником и Оксаной Челышевой. Оксана, в передачах нашего радио не раз рассказывалось о давлении со стороны властей, которое испытывает ваша правозащитная организация в Нижнем Новгороде. Вы можете назвать это давление политическими преследованиями?
Абсолютно. Это несомненно. Отправной точкой преследований была наша работа по освещению ситуации в Чечне и на территории, где до сих пор разворачивается конфликт. Нам не могли простить и не простили до сих пор попытки вмешаться в ситуацию с заложниками в Беслане в сентябре 2004 года. И хотя это никогда напрямую нам не предъявлялось в качестве прямого обвинения, но это на самом деле и есть основной мотив давление той ситуации, которая стала разворачиваться с 2005 года, с января. То, что происходит сейчас, уже несколько вышло за пределы нашей непосредственной работы по освещению ситуации на Северном Кавказе, потому что это сейчас непосредственно связано с мониторингом и организацией кампаний в защиту тех людей, которые подвергаются политически мотивированным преследованиям сейчас. В частности, здесь можно уже выделять определенные группы преследований. Это и фабрикация уголовных дел, и подброс наркотиков, это избиение, убийство, как в случае с Юрой Червочкиным в декабре 2007 года. И, к сожалению, опять возвращение к практике карательной психиатрии. Поэтому та работа, которую мы сейчас ведем как правозащитники, как журналисты, по информированию как людей в России, так и людей за пределами России о уровне преследований, конечно, не может не вызывать недовольства, и это сейчас является очень важным мотивом давления на нас.
Слушая на конференции доклады о современных политических преследованиях в самых разных частях мира, вот Александр Подробенек рассказывал, к примеру, о преследовании инакомыслящих на Кубе за событиями, на которые он давно уже наблюдает. Вот мы слышали доклад о преследовании буддистов в Тибете, вот вы, Оксана, говорите о политических преследованиях в России. Вот слушая все это, я хочу вам обоим переадресовать вопрос, который не раз уже слышал от теоретиков и практиков реальполитик, считающих именно такую политическую линию наиболее эффективной, ведь именно она, по их мнению, позволила сторонникам этого политического направления переиграть государственный коммунизм советского образца и выйти в полуфинал. Так вот, эти реальные политики часто вопрошают, а как вы предлагаете строить отношения с властями стран, где нарушаются права человека, если мы зависим от этих нарушителей и экономически, и энергетически, и тому подобное? Александр, прошу вас.
Да, это такой довольно сложный вопрос, большой вопрос, и ответить на него совсем непросто, особенно если оставаться в рамках вот этой реалполитик. Но я бы и вышел за эти рамки, и вы, наверное, будете очень долго смеяться, если я скажу, что политика должна быть все-таки моральной. Я думаю, что в России меня бы просто за экстремизм привыкли бы за это выражение, потому что как это может быть одно увязано с другим? Как бы считается, что это невозможно. Тем не менее, мне кажется, что успехи Запада в противостоянии с коммунизмом и вообще с диктатурами имели успех только когда политика основывалась на морали. Когда политики делали моральный выбор, не военный, не политический, не экономический, не такой прагматический, каким обычно мы руководствуемся в своей жизни, и обычно руководствуются политики в отношениях между разными странами. Но в противостоянии такому злу, как, скажем, нацизм или коммунизм, политика имела успех, когда она делала то, что было правильно, а не то, что было выгодно. Призвать людей быть моральными – это немножко смешно. Ну, это глупо звучит. Но, с другой стороны, не говорить об этом тоже нельзя. Я сегодня как раз в докладе приводил факты того, как европейская политика предает интересы свободы и демократии на Кубе или в Китае. И я вспоминал, скажем, позицию социалистического кабинета министров Испании под руководством Сапатеро, которые делают целую серию реверансов Фиделю Кастро и его брату-преемнику. И отношение Китая, когда хотят отменить эмбарго на поставки вооружений, потому что, ну как же, ну надо с Китаем торговать. А можно было бы вспомнить еще и историю с Олимпиадой, которая предстоит через несколько месяцев в Пекине. Китай пытаются представить вполне современной, цивилизованной страной, с которой можно иметь нормальные политические отношения. Абсолютно забывая при этом, что там сотни тысяч политзаключенных, колоссальное количество лагерей и много мучений. Мне кажется, что политики должны, по крайней мере, в вербальной части своей деятельности, а в политике это довольно много значит, заявления, выражение точки зрения, они должны были бы выражать позицию своих стран, основанную на морали, а не на дешевой сиюминутной выгоде.
Пражская конференция приняла решение об учреждении Международного дня жертв тоталитарных движений. Его датой избрана 23 августа. Почему 23? Логичнее, казалось бы, 21-го. Это дата советского вторжения в Чехословакию в 68-м. Сенатор Яромир Штетина отвечает мне.
Видите, как совпадают эти даты. Я помню дату 21, 22, 23 августа 91 году, когда я был в Белом доме в Москве. Это совпадало с годовщиной оккупации Чехословакии советской армией. А мы в этом Белом доме, это было в то время, когда Горбачев был на Форосе, и когда мы ожидали, что будет открытый путь демократии в России, обнимались с депутатами в Белом доме и смотрели, как, я бы сказал, смело вперед на этот путь в демократию. Совпадение, что 23-го приближается 21 августу, тоже интересное. Но мы имели в виду другую дату, чем оккупацию Чехословакии. Имели в виду 23 августа, это дата подписания пакта Риббентроп-Молотов, который касается многих новых стран Европейского Союза, именно Прибалтики, именно Польши, касается тоже Молдавии, касается Румынии. Это все то, что напоминает совпадение этих тоталитарных систем. Они подписали немцы, нацисты, и Сталин подписали просто пакт, где распределяли себе свои роли и выступали в принципе на равных. А это есть такой символ, это 23 августа, поэтому мы приняли этот день.
Итак, 23 августа этого года Европа впервые отметит этот день, Международный день жертв тоталитарных движений. В этот день в Праге встретятся правозащитники из разных стран света, и мы в наших передачах непременно будем рассказывать об этом. Разница во времени. Над передачей о Пражской конференции «Совесть Европы и коммунизм» работали продюсер Марина Смирнова и автор ведущей программы Владимир Торц.
Слушателей «Свободы» мы приглашаем принять участие в дискуссиях с гостями в студии по самым актуальным темам. Час прессы на волнах «Свободы» наступает в час дня по московскому времени. Повтор в 2 часа ночи. Час прессы на волнах «Свободы». Звоните, пишите или присылайте СМС. Час дня. Ежедневно, кроме воскресенья.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве вновь совершены поджоги автомобилей. В Чертанове этой ночью неизвестный поджег 3 машины. Тогда же на юго-западе Москвы были сожжены еще одни «Жигули». Злоумышленникам в обоих случаях удалось скрыться. За последнюю неделю это уже по меньшей мере 7-й случай поджога автомобилей в Москве. В Сужинском районе Чечни 6 сотрудников милиции получили ранения разной степени тяжести в результате обстрела. Нападение на 3 машины с милиционерами произошло на автодороге между населенными пунктами Асиновская и Серноводская. В Балтийске, Калининградская область, продолжаются поиски 3 человек, пропавших при пожаре на судоремонтном заводе. Ранее были обнаружены тела 7 погибших, 3 человека пострадали. 5 июня на сухогрузе «Енисей», стоявшем в ремонтном плавдоке завода, произошел взрыв и начался пожар. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что причиной смерти 2 детей в Абакане была не энтеровирусная инфекция, а осложнение гнойного менингита. Грузинская оппозиция призывает своих сторонников выйти на массовый митинг перед зданием парламента в Тбилиси. Парламент нового созыва проводит сегодня первое заседание. Сенатор Хиллари Клинтон сегодня намерена объявить о прекращении борьбы за пост президента США. Об этом сообщил ее предвыборный штаб. Цена нефти выросла в пятницу почти на $11 за баррель, достигнув на торгах в США нового рекордного уровня — $139. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики прибыл в Иран для переговоров с руководством этой страны.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. В одной из прошлых передач мы уже рассказывали о том, как начальник одесского паспортного стола капитан милиции Семенов прислал осенью 47-го года в Москву начальству обширную записку о несовершенстве паспортной системы в СССР. Семенов указывал на то, как легко человеку, прежде судимому, обойти ограничения, избавиться от пометок о судимости в документах и получить чистый паспорт.
В центральном аппарате МВД его записку прочли. Это по ней видно. Читавший реагировал эмоционально и во многом, видимо, с Семеновым соглашался. Мы об этом можем судить, потому что во многих местах куски текста подчеркнуты цветным карандашом, иногда густо, с чувством, отчеркнуты на полях поставлены восклицательные и вопросительные знаки.
Трудно сказать, какую роль записка Семенова сыграла в постепенном реформировании советской паспортной системы. Во всяком случае, в октябре 1953 года Советом министров СССР было принято новое положение о паспортах.
А тем временем капитан милиции Семенов служил дальше. К 1955 году стал подполковником и начальником паспортно-регистрационного отдела управления милиции города Одессы.
Ну так вот, в 1955 году Семенов составил еще одну солидную докладную записку. Как и предыдущая, она была аккуратно перепечатана на машинке, на хорошей плотной бумаге, переплетена и старательно надписана. На этот раз она называлась «Практика режима в прописке. Одесса, 1955 год».
Согласно статье 40 положения о паспортах, утвержденного постановлением Совета министров СССР от 21 октября 1953 года, не подлежат прописке в режимных местностях лица, если судимость с них не снята в установленном законе порядке. Судимые за: а. контрреволюционные преступления, б. бандитизм, в. хулиганство при наличии двух судимостей за это преступление, г. умышленное убийство, д. за кражи, совершенные воровской шайкой, или повторно хищение, е. за разбой. Однако, в виде исключения в режимных городах и районах по разрешению начальников управления Министерства внутренних дел разрешено прописывать судимых за перечисленные выше преступления, несовершеннолетних детей на площадь родителей и страдающих тяжелыми неизлечимыми болезнями на площадь родственников. Кроме того, в порядке разъяснения было получено письмо Главного управления милиции МВД СССР от 27 октября 1954 года о том, что при рассмотрении вопросов по прописке к семье освобожденных из мест заключения по помилованию следует решать положительно.
Вопрос об освобожденных из мест заключения в середине 50-х годов приобретал особенную актуальность. Шло реформирование сталинского ГУЛАГа. К тому времени уже появилось несколько указов о досрочном освобождении. Эти люди возвращались к прежним домам, и там начинали болеть головы у милиционеров. Как к ним относиться, как с ними поступать?
А Одесса, к тому же, относилась к числу так называемых режимных местностей из-за своего пограничного положения.
В городе Одессе было прописано за два последних года в порядке исключения к семье 927 человек. Из них: а. судимые за контрреволюционные преступления – 343 человека, б. за кражи и хищения – 522, в. другие – 62. Из числа указанных выше лиц, прописанных в порядке исключения к семье, основными причинами послужило следующее. Первое. Престарелого возраста больных и помилованных – 58%. Второе. Лиц, которым во время совершения преступления не было 18 лет – 15%. Третье. в которых по ходатайству предприятий была необходимость как в специалистах, и кроме того, все эти лица имеют семьи в городе Одессе – 11%. Четвертое. Возвратившихся к семьям и не имеющих возможности выехать из города Одессы, так как необходима их материальная помощь семье, несовершеннолетним детям, престарелым родителям. На две семьи жить не могут, а перевести семью куда-либо в другую местность нет возможности из-за отсутствия там жилплощади. Детям пришлось бы бросать учебу, членам семьи работу и так далее. 11%. Пятое. По оперативным соображениям и другим обстоятельствам. 5%.
Семенов приводил все эти цифры не просто так. Он задался вопросом. Если меры по ограничениям в прописке основаны на идее, что прежде судимый может и в будущем снова совершить преступление, и цель ограничений таким образом состоит в том, чтобы предупредить повторные преступления, убрать этих людей из режимных местностей, то насколько все это подтверждается статистическими данными?
Анализируя по городу Одессе данные за последние 5 лет в отношении судимых и подпадающих под паспортные ограничения лиц и прописанных в городе Одессе в порядке исключения и только лишь к семьям, видно, что только 0,9% стало вновь на путь преступления из числа этих лиц. Следовательно, если из 1000 человек, прописанных ранее судимых, подпадающих под паспортные ограничения, вновь совершило преступление только 9 человек, то это свидетельствует о том, что цель наказания, исправление, перевоспитание этих лиц в основном достигнута. На территории Одесского пригородного района прописано за 2 последних года более 600 человек из числа лиц, судимых и подпадающих под паспортные ограничения, которым в городе Одессе в прописке было отказано. За этот период времени вновь совершило преступлений 5 человек, то есть почти такой же процент, как и прописанными в городе Одессе. Этот анализ также свидетельствует о том, что недопущение проживания прописки в режимной местности, тем более в условиях города Одессы, к семьям не только не вызывается необходимостью, но и нецелесообразно.
Прежде чем перейти к резонам Семенова, объяснявшего московскому начальству по пунктам, почему именно эта мера нецелесообразна, давайте обратим внимание на один упомянутый им в его записке момент. Семенов среди мотивов, по которым прописку можно разрешить в порядке исключения, называет не только семейные нужды освобожденных из лагерей, но также и оперативные соображения. Всем ли нашим слушателям понятно, что он имел в виду?
Он сам этот пункт пояснил, он вообще для высокого начальства все растолковывал очень подробно и даже по нескольку раз.
Оперативные соображения. Опыт работы показывает, что те лица, ранее судимые, скомпрометировавшие себя, которые желают скрыть свою судимость, стремятся не только не возвращаться к месту прежнего жительства, но получить паспорт, которым бы не значилась справка об освобождении из заключения и тем более запись и положение о паспортах. О совершенном ранее преступлении возвратившегося к месту прежнего жительства, где он был судим, знают не только проживающие в данной местности родственники, жильцы дома, работавшие с ними лица, но и другие граждане. Следовательно, для работников милиции, МВД и КГБ в оперативном отношении легче изучить намерения освободившегося из заключения лица. Освобожденные из заключения, зная о том, что он возвратился в местность, где его судили, многие знают о его прошлом, где проживают его близкие родственники, такая обстановка воздействует на освобожденного из заключения психологически и способствует недопущению совершения им вновь преступления.
Но, знаете, ни за что не поверю, что этим все оперативные соображения исчерпывались. А что же насчет агентурной работы, например?
Вот об этом Семенов не говорит ровным счетом ничего. И здесь вот еще что настораживает – На записке Семенова на полях рядом с тем местом, где он рассуждает о том, что ограничения в прописке прежде судимых направлены на предупреждение повторных преступлений, неизвестный нам читатель из московского центрального аппарата МВД сделал пометку в том смысле, что одесский коллега понимает цель этой меры не совсем верно. Я хочу обратиться к нашему эксперту, профессору Петербургского университета Виктору Александровичу Иванову. Насколько, так сказать, глубоко одесский начальник паспортной службы понимал смысл и ограничений в прописке, и особого статуса режимных местностей? Может, он не видел каких-то аспектов?
Семенов все же это такой типичный сотрудник паспортно-визовой службы, который, как мне представляется, в соответствии с теми ведомственными нормативными требованиями, тех лет, конечно, обязан был следить за их выполнением. Поэтому он рассуждает как исполнитель этих нормативно-правовых актов. Между тем, мне так представляется, что смысл-то ограничений в прописке граждан и особый статус вот этих режимных местностей на территории Союза, он ведь проистекал из двух таких важных обстоятельств. Во-первых, внешнеполитических. Как следствие присоединения к СССР в 1939-м, в начале 1940-го года, там огромных, фактически неучтенных территорий. Поэтому не случайно статья там 37-я, положение о паспортах 1940-го года, она ведь впервые очень четко определяет и разграничивает по категориям эти местности, первая и вторая. Кстати, по настоятельному требованию военных настолько торопились зарежимить эти новые и старые территории, что даже забыли осуществить элементарные формально такие юридические процедуры. Ни положения о режимных местностях, ни соответствующих правительственных инструкций. Это во-первых. Во-вторых, вот нельзя было не заметить, и Семенов должен был это понимать, все же была и внутриэкономическая причина в ограничении и прописки, и установления особого там статуса режимных территорий и так далее. Вот обратите внимание, в 1939 году внутренняя миграция достигла невидимых ранее размеров. Вы понимаете, произошло нарушение вот такой внутренней динамики в эволюции трудовых ресурсов страны. Но люди стали попросту прятаться.
Говорит Радио Свободы. Документы прошлого. Мы снова сегодня рассказываем о начальнике Одесской паспортной службы, подполковнике милиции Семенове, который писал для вышестоящего начальства доклады о недостатках в паспортной системе и институте прописки. В 1955 году Семенов рассуждал, какой смысл вводить ограничения на прописку в Одессе, режимной местности, прежде судимых ее жителей, и по пунктам перечислял причины, по которым мера эта неэффективна и нецелесообразна, любимое, так сказать, политкорректное словцо советских функционеров.
Отказ в прописке освобожденных из мест заключения к семьям приводит, во-первых, к формализму в работе по следующим причинам. Лица, которым отказано в прописке в городе к семье, прописываются на законном основании в непосредственной близости к черте города, например, в Одесском пригородном районе, который является нережимным и примыкает к городу местами на расстоянии всего до 300 метров. Учитывая постоянное автобусное, трамвайное и железнодорожное сообщение, лица, проживающие в Одесском, пригородном и других ближайших районах, а также поселке Ильичевск, в течение от 20 минут до часа добираются до центра города Одессы. Появляются эти лица в городе Одессе, заходят на свидания к родственникам, бывают на улицах, рынках и других местах города. Не допустить этого невозможно, так как город не отделен от ближайших районов Одесской области и не может быть отделен каким-либо заграждением.
Свои рассуждения Семенов сопровождал случаями из практики. Например, гражданин Шевцов, 1932 года рождения, в 1950-м судим в Одессе по знаменитому указу от 4.6.47 за хищение государственного и общественного имущества. Освободился в ноябре 1954 года по отбытию срока с зачетом рабочих дней.
В городе Одессе гражданина Шевцова не прописали, как подпадающего под паспортное ограничение. Однако ввиду того, что в городе Одессе проживает его 60-летняя мать и сестра, работающая на теплоходе «Грузия», он прописался в непосредственной близости к городу Одессе в селе Котовка Одесского пригородного района, расстояние до 3 километров от черты города Одессы. Шевцов устроился на работу там же, в селе, в машинно-дорожную станцию, где работает в качестве токаря. Шевцову неоднократно делали замечания о том, чтобы он не появлялся в городе Одессе, однако он заявляет, что иногда после работы или в выходной день приходит к матери сменить одежду, оказать матери помощь по дому и уходит ночевать в село Котовка по месту своего жительства и работы. Поскольку Шевцов действительно не проживает в городе Одессе, то привлечь его к ответственности нельзя.
Здесь занятно, что напротив того места в тексте, где Семенов пишет, что Шевцову делали замечание, чтобы он не появлялся в городе, высокопоставленный московский читатель на полях написал вопрос: «А законно ли это?»
Этот вопрос весьма показателен для уровня массового правосознания. Он и в голову не пришел одесским правоохранителям. Однако давайте присмотримся к другим резонам полковника Семенова. Напомню, что про формализм и невозможность отгородить Одессу от ближайших пригородов это у него было во-первых.
Во-вторых, к возникновению большого числа жалоб и в связи с этим излишнему отвлечению значительного числа работников государственного аппарата на их разбор. Так, например, гражданин Водовозов 1927 года рождения, судимый за хищение государственного и общественного имущества к 12 годам лишения свободы и к 3 годам поражения в правах, Водовозов был освобожден 25 декабря 1953 года по отбытию срока наказания с зачетом рабочих дней. В связи с законным отказом ему в прописке в городе Одессе, как подпадающему под паспортное ограничение, его заявление разбиралось в ряде инстанций. Первое – в 6-м отделении милиции города Одессы. Второе – в управлении милиции города Одессы. Третье – в УМВД Одесской области. Четвертое – обращался он с заявлением в исполком Одесского городского совета депутатов трудящихся. Пятое – обращался в управление милиции Одесской области. Шестое – обращался с заявлением в Совет министров Союза СССР. Седьмое. Заявление Водовозова поступило и в Главное управление милиции МВД СССР. Восьмое. Разбиралось заявление и Президиумом Верховного Совета СССР. В результате Водовозов, если первоначально был прописан в порядке исключения, то в дальнейшем он добился этой прописки на постоянное жительство путем снятия судимости. Гражданин Водовозов возбудил вопрос о снятии судимости только для того, чтобы иметь право на прописку. Вывод. Если бы органы милиции имели законное право прописать Водовозова в городе Одессе к семье, он не отнимал бы столько времени у работников государственного аппарата на рассмотрение жалоб по вопросу прописки и снятия судимости.
Ну, а дальше Семенов затронул еще одну весьма занимательную тему. О трудоустройстве бывших осужденных и возникающих в связи с этим у милиции сложностях.
В городе Одессе, как режимном городе, подпадающие под паспортные ограничения лица, не имеют права не только быть прописанными, но и работать. Для того, чтобы осуществлять строгий контроль при приеме на работу и не допускать одних и разрешать другим из одних и тех же районов на работу, необходимо ознакомить с условной записью в графе 8 паспорта и положение о паспортах. Конечно, если иметь в виду начальников отделов кадров, предприятий и учреждений, то это еще можно. В большинстве же небольших и мелких учреждений и артелей не имеется специальных работников по кадрам. Эта работа поручена секретарям, машинисткам, делопроизводителям и другим второстепенным работникам. Таких мелких организаций, артелей и других насчитывается в городе Одессе несколько тысяч единиц. Если всех знакомить с этой условной записью в паспорте и по этой причине не будут принимать на работу, то это приведет к нежелательным последствиям. А если не знакомить с этой условной записью, то невозможно ограничить устройство на работу этой категории лиц.
Понятное дело, нежелательные последствия состоят в том, что мера, которую власти использовали из-под тишка, станет всем известной. Я надеюсь, гость нашей передачи Виктор Александрович Иванов пояснит, что это за условные ограничительные отметки в паспортах, что это такое вообще условная запись в графе 8 паспорта и положение о паспортах.
Особенно подробно вот о содержании таких условных записей говорит положение о паспортах 1953 года. Хотя впервые решение такого рода вот клеймения личности несоветского человека было опубликовано в секретной инструкции по применению положения о паспортах, изданных в исполнении вот постановления Совет народных комиссаров от 10 сентября 1940 года. Вот в пунктах 13 и 14 говорилось дословно: лицам, не имеющим права проживать в режимных местностях первой, так и второй категории, записывается, в кавычках, и на основании статьи 38 положения о паспортах. Это для тех, кому было запрещено проживать в режимной местности первой категории. И следующее, в кавычки открывается, и на основании статьи 39 положение о паспортах, кавычки закрываются. Это для тех, кому запрещено было проживать в режимных местностях второй категории. Вот в новом положении о паспортах 1953 года, где категорийность режимных территорий формально уступила криминологической составляющей, ну, то есть тяжести там, общественной опасности преступлений, вот гражданину, желающему жить в данной местности, особенно после отбытия заключения там, или ссылки, ждало немало трудностей. Увеличилось количество уголовных статей, судимость по которым свидетельствовала о наступлении паспортных ограничений. В соответствии вот с пунктом 20 секретной инструкции о порядке применения положения о паспортах 1953 года, в графе 8 паспорта, на основании каких там документов выдан паспорт, она так называлась, вот после перечисления документов, которые послужили основанием для выдачи, обмена там паспорта, записывалось, кавычки открываются, и положение о паспортах, кавычки закрываются. Вот если эта запись была в паспорте, или те записи, которые были еще ранее в положении 40-го года, эта запись означала, что такие лица попадали под паспортные ограничения и не подлежали прописке в режимных местностях, а количество режимных территорий еще больше увеличилось.
А как долго, до какого времени существовали эти условные пометки?
Формально такие условные пометки отменялись после опубликования постановления Совета министров СССР от 28 августа 1974 года об утверждении положения о паспортной системе в СССР. Положение было продублировано приказом министра. Приказ был отменен только в октябре 1990 года. Вот теперь в паспортах не стали делать никаких отметок. Но специальные учеты паспортно-визовой службы продолжали накапливать материал о владельце паспорта, ранее имевшего конфликт с законом. Теперь вот об ограничениях, которые испытывает отдельный гражданин, знает не первый попавший, не всякий встречный управдом, а знает специалисты, знает сотрудники уголовного розыска, знает сотрудники там, суда, прокуратуры и так далее, и так далее.
Подполковник милиции Семенов может показаться большим либералом, но, думаю, на самом деле никаким либералом он не был. Просто-напросто он был опытным практиком и прекрасно видел, в какой абсурд при конкретном воплощении в жизнь превращаются руководящие идеи партии и правительства. Предложения он формулировал очень умеренные, половинчатые, не лишенные внутренней противоречивости. И у меня снова вопрос к нашему гостю Виктору Александровичу Иванову. Вообще, советская власть была одержима милицейскими мерами по надзору за населением. А как вы полагаете, на самом-то деле это были эффективные меры?
Вообще, эффект от паспортизации в том виде, в каком вся эта паспортная операция 30-е и 50-е годы проходила, 60-е и 70-е, кстати, эффект был минимальным от этих паспортных ограничений. Вот положение 40-го года запрещает принимать на работу на предприятия, расположенные в режимных местностях, лиц, которые удалены из этих режимных местностей. А их ведь принимают. И не только принимают, но так выстраивают схему отношений с органами власти, в том числе и с местными структурами милицейскими, что те получают и временную прописку. А если этого не получается, то этих рабочих на предприятиях прячут. Поэтому директорский корпус вынужден был отвечать на вызовы экономических проблем, которых было вполне достаточно в 30-е, 40-е, 50-е годы и так далее. Вот это было такое лицемерие, с одной стороны, которое фактически сводило на нет все усилия милицейских. И вообще это один из элементов порядка, но когда это превращается в механизм властвования, вы понимаете, к чему это приходит. Далее. Надо сказать, что и структуры милицейские, ведь они же захлебнулись от этой информации, пустой и неэффективной.
Я только что прочел рассуждение одной ученой дамы, историка, сводящееся к тому, что советский режим буквально во всем желал казаться не тем, чем был. Заявлял о демократических свободах в СССР. Понятно, какие там были свободы. Декларировал верховенство закона, но закон был еще тот. А коли вчитаться в соображения опытного паспортного начальника Семенова, то и строгий советский милицейский порядок, оказывается, не столь уж был монолитен. И изворотливость граждан даже при нем и в обход его позволяла им устраиваться так, как хотелось, и таким образом обретать некие новые степени свободы, что ли, специфически советской, разумеется. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал специалист по истории советской паспортной системы Виктор Александрович Иванов. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Марк Штильман и Александр Аркадьев. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это родина прежде всего, дети счастливые, солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Хорошо быть россиянкой. Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».